Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе. Добрый вечер тебе, дорогая.
Добрый вечер, Олечка.
И мы сегодня будем говорить о том, как на прошлой неделе в Италии, в Аквиле, проходил саммит «Большой восьмерки», которая превратилась то ли в большую четырнадцатку, то ли в большую двадцатку, то ли в большую тридцатку. Да, в общем, непонятно в результате, какой там был формат. Но там было много интересного, как мы читали в газетах, потому что, вот, например, корреспонденты ведущих изданий, российских в том числе, думали, что они едут в прекрасную Италию, там будет все так чудесно, курортно, замечательно, как там обычно бывает. А оказались они совершенно в другом месте и в других обстоятельствах. А именно Елена Шишкунова, редактор отдела экономики и бизнеса газеты «Известия», Виктория Приходько, корреспондент отдела политики МК, и Элина Белевская, обозреватель отдела политики «Независимой газеты». Добрый вечер, девушки, вам.
Добрый вечер.
Ну так вот, расскажите сразу, насколько походными действительно оказались условия в Аквиле? Ну, во-первых, для журналистов, а про президентов и руководителей других государств мы потом поговорим. Вы где жили там?
Жили мы в городке Кьете, где-то примерно часа в двух езды от самой Аквилы.
Это Виктория Приходько, МК.
Да. Прекрасное совершенно место, очень славно, вокруг какие-то такие горы, милый пейзаж, но то проблема вся заключается в том, что это, собственно говоря, это не гостиница для журналистов, это спортивное общежитие, которое осталось вот среди земноморских спортивных игр. Там жили спортсмены, спортсмены выехали, заселили нас. Нет, в принципе, все очень славно, как определялась сама идея саммита. Саммит спартанский, в спартанских условиях жили лидеры, в спартанских условиях жили и мы. В общем, такая...
Но почему они не могли вас поселить в спартанских условиях, но в Аквиле?
Я думаю, там просто не было возможности для этого. На самом деле, Аквила — это сейчас фактически мертвый город.
Там все разрушено.
Там не работают гостиницы, там закрыты магазины. И дело даже не в том, что там все разрушено землетрясением. Мы проезжали по окраинам города, и там вполне нормально. Там ничего не производит впечатление, что там недавно обрушилась стихия на этот
город. Ну как там, руины?
Руины в центре. Руины в центре, да. Вот по телевизору показывали центр исторический. Там действительно разрушены здания, разрушены исторические объекты, церкви. И я думаю, что просто из-за недостатка места нас и поселили в этом городке Кьете. Хотя, наверное, можно было бы что-то более оптимальное предложить.
Как я понимаю, для журналистов проблема заключается не в том, чтобы жить в общежитии спортсменов, в конце концов.
А жить поближе.
Это не самая смертельная история. Но вы, правда, два часа ездили до места. Вот быть далеко от места события, это гораздо хуже.
Несколько холодный и рациональный расчет, потому что с журналистов очень много взяли. Значит, за проживание в общежитии для журналистов стоило вдвое больше, чем в гостинице в том же городе Кьете или в городе близлежащем Пескара. То есть вот если там 60 евро стоила одна ночь в гостинице, в нормальной гостинице, то с нас взяли по 120. То есть мне кажется, как-то вот хотелось кому-то окупить, видимо, строительство Олимпийской деревни. Но это мои предположения.
Ты сейчас на Берлускони намекаешь, да?
Ну, я думаю, на самом деле Берлускони вообще очень хорошо сэкономил на этом саммите. А с другой стороны, в принципе, на самом деле то, что пресс-центры, то, что лидеры, да, вот основные события восьмерки находятся на каком-то удалении от журналистов, да, в пределах полутора-двух часов езды, это не новость. Так же было на Таяк, так же было в Хайлигендаме. Но проблема тут заключалась в том, в общей такой необустроенности, действительно. А с другой стороны, дело даже не в цене. То, что местные ли жители, я думаю, вряд ли это идея была самого Берлускони, ну, люди, которые имеют какое-то отношение к организации, то, что они хотят разработать на саммите, это, в принципе, это не новость, это дело не в Италии. надо отдать должное Берлускони в данном случае, что он очень хорошо сделал как для своей страны, так и то, что он умудрился организовать саммит за 2 месяца фактически. Это невероятная работа. Ни один саммит всего лишь за 2 месяца не готовился. На это отводится год. Заканчивается один саммит, начинается подготовка сразу к другому.
Ну, так если не заморачиваться.
Ну, скидка делается на то, что кризис еще...
Кризис, землетрясение, нехватка времени. В общем, конечно, с учетом этих обстоятельств все, в общем-то, было даже неплохо. Главное, компьютеры в пресс-центре работали.
Вот это главное, правда. Если бы он все это устраивал не в Аквиле разрушенной, а на Сардинии, на роскошной, то
было бы лучше, конечно.
Нет, ну лучше, понятно, да, мы все понимаем, летом на Сардинии,
почти круизный лайнер.
Конечно, но это потребовало бы чего тогда? Не только больше денег, но и больше времени на подготовку?
Да нет, в общем-то, вряд ли. Остров Ла-Мадалена, я его видела своими глазами, вот находясь на Сардинии, вот я видела, вот он, этот остров. Он, это было известное место саммита, и на подготовку, если бы это было место проведения, просто было больше бы времени, в общем-то, было бы все гораздо комфортно, но Берлускони избрал вот такую тактику. Я думаю, у него были свои личные причины отчасти не проводить это на Сардинии, где находится его знаменитая вилла.
А, это вот та вилла, на которой были сделаны всякие нескромные...
Ну, вилла сама по себе нескромная, надо сказать. Ага.
И посетители, и девушки тоже такие нескромные.
Только не пересказывай, что там было изображено, мы все знаем.
Я правильно понимаю, что он предложил еще раз провести этот саммит в этом же году и тоже в Латвии?
Да, предложил, но, правда, его предложение восприняли мировые лидеры.
А ему сказали, спасибо, лучше вы к нам.
Но никто не отказался, надо сказать.
Дмитрий Анатольевич сказал, ну, конечно, мы как бы...
Только в этот раз посидите у нас Обаму в домике, он сказал.
Нам на даче договориться.
Воспитанные, интеллигентные люди. А правда, что президенты там жили... Да, тоже в каких-то казармах и вообще чуть ли не в палатках.
Их поместили на военной базе, финансовой, школу финансовой гвардии.
Школу финансовой гвардии, да.
И, соответственно, им отвели кампусы. Кампусы они делили на двоих. Наш президент делил свой кампус с Николя Саркози.
Кампус, что имеется в виду?
Это домик. Домик, 2 этажа было у...
То есть они так утром вставали,
нашего президента, а 2 этажа было у президента
Саркози. Мы были наверху, нам было опаснее, потому что в Аквиле каждые 2 недели случается землетрясение, и, собственно говоря, Дмитрий Анатольевич сильно рисковал.
Ты имела в виду Дмитрия Анатольевича?
Да, я имела в виду российскую страну.
Скажи, а что с женами там происходило? Их тоже разлучились?
Они не там, что ли?
Нет, они жили в Риме.
Ничего подобного. Например, Карла Бруни, она жила вместе со своим мужем, то есть в одном корпусе с Дмитрием Медведевым.
Так она все-таки приехала?
Она все-таки приехала, конечно же. Куда же она без дорогого Николя?
А кто же мне говорил? Радио Нельчика мне говорила, что она приехала, потому что у нее была интрижка с Берлускони.
Да-да-да.
Ой, только не надо, пожалуйста, пересказывать сплетни всяких дурацких итальянских таблоидов, если можно. Мы этого не слышали.
А где была наша первая леди?
Наша первая леди осталась в Москве.
А, ее там не было, Светлана?
Нет, она принципиально, как мы поняли, не приехала в Италию. Там просто все было немножко странно организовано для первых леди. Их основная программа была организована в Риме, где у них была аудиенция у Папы Римского, ну и еще какая-то программа. А в Аквилу они просто заезжали. И совместно и совместных мероприятий у первых леди с их супругами не было. И вот для нашей первой леди это показалось неприемлемым, и она осталась в Москве.
Я не думаю, что настолько у нее прям вот жесткая была позиция. Но, во-первых, мне кажется, просто, во-первых, программу первой леди действительно не хватало содержательности, это правда.
Там, её скажем, кто-то назвал даже туристической, да?
Да, вот туристическая программа. И тем более, что самое главное, не было хозяйки саммита, был хозяин саммита Берлускони. Но, понятно, он в данный момент находится в процессе развода со своей женой, поэтому и хозяйки сами, это женщина, которая выводила всех первых леди,
вот
все показывала.
Да? Ух ты.
На самом деле, личные, таким образом получается, что личные взаимоотношения лидеров сказываются на большой политике.
Ну, а какие мероприятия вы смогли сами своими глазами увидеть? Или вас вообще не допускали?
Мы уже закончили про жен, что ли, расскажи?
Ну, такая интересная тема.
Вообще не было, только это всех волнует.
Я хотела спросить, можно тогда еще один вопрос? Я просто читала в какой-то газете, не нашей, что Карла Бруни как раз она как бы наполовину опоздала на саммит. Она частично приехала, но как-то вот с задержкой какой-то. И сказала, что она достаточно хорошо знает Рим, будучи итальянкой изначально, что ей совсем не обязательно никакой там культурной туристической программы в Риме. Она и так...
Видела я этого вашего папу.
Видела она, да, видела она этот город 1000 раз. Она действительно там не была в результате. Вы никого не видели из этих женщин? Вот, собственно, что я хотела
сказать.
Своими
глазами мы женщин не видели.
Не видели. Зачем мы пригласили?
А женщины в разъездах или
нам
под кондиционером?
Нам рассказывают просто. Они нам не расскажут, кто во что был одет. Кошмар.
Ну, может, газету видели?
Ну, да, одеты они были, в общем-то,
скромненько. Госпожа Обама в желтое платье была одета.
Кто?
Госпожа Обама.
Да, она вообще любит желтый цвет, я заметила.
Ну, по-моему, и красный, и белый, и прочее.
Она оттенки была в чем-то белом и в чем-то розовом.
Да, ну еще, как по-моему, в желтом тоже было какое-то.
Да? В желтом она была на инаугурации, ты путаешь.
У нее два желтых платья. Одно для инаугурации, второе для саммита Большой Восьмерки.
А можно я отвлекусь на минуту? А вы обратили внимание, насколько в Москве вот как-то так, не могу сказать, не обратили внимания на Мишель Обаму, когда здесь был Барак Обама с ней. Но как-то вот это вот, ну, не обсуждалось.
А я тебе могу сказать. Скажи. Вот мой канал «Rush Today» запросил с ней интервью. И они сказали, что они не будут давать никаких интервью и минимально будут подпускать прессу, потому что это рабочий визит.
Ну,
это неофициальный
визит. Я про другое говорю.
Что,
конечно,
что
никто не обсуждал.
Всячески.
Никто в газетах не обсуждал, как она была одета, какая у нее программа. То есть это все сообщалось, да. Мы знаем, там она ходила с Светланой Медведевой в театр, там еще куда-то, да, в музей водила детей, понятно. Но вот так вот, чтобы вот все смотрели прямо и говорили, какие у нее туфли, какое у нее платье и как она выглядит, вот этого совершенно не было.
Это совершенно не было. Ну, мало времени было. Там на самом деле всего 3 мероприятия, по-моему, насколько я поняла, о которых мы знаем, да. Она ходила в детдом, где ей подарили матрешку. Потом она ходила на концерт, потом у них был вот совместный прием в Кремле уже с президентами. То есть там, в принципе, обсуждать было.
Не конечно. Знаю, мне кажется, все были все-таки зациклены на политике, да, все ждали этого первого визита Обамы, тем более, что там готовились к подписанию такие важнейшие документы, как соглашение по СНВ. Ну, то есть просто Мишель Обама так получилось, она не попала в кадр.
А про девочек вообще ничего не было сказано.
Да,
где
это
они
правда.
Были в это время, с кем они подружились?
Они ходили то ли в Алмазный фонд, то ли в Оружейную палату. Да, куда-то они ходили по музеям. Не, ну смотри, когда, например, Обама, когда у него была инаугурация, да, все обсуждали в Америке, все обсуждали, во что она была одета во время церемонии, а потом был бал, она надела другое платье, естественно, и вот какое. Там, я читала просто массу каких-то публикаций на эту тему. Или когда Карла Бруни, например, ездила с своим первым визитом к английской королеве в Лондон. И все там тоже смотрели, что на ней было надето, и как она выглядит. И все это обсуждали вплоть до формы туфель. И
это вообще вот на это жен всегда обсуждается. Я видела в
А в Москве
матче,
этого не было с Обамой. Я хочу сказать.
Мне кажется, нас вообще не принято.
Не было такого, мне кажется, уровня мероприятий. Как бы Кремль и Букингемский дворец, это, конечно, большие заведения, но в Букингемском дворце есть свой строгий, очень строгий дресс-код, как там... или при дворе испанского короля. Конечно, с учетом этого дресс-кода у них особые платья, у них особые драгоценности, которые просто есть на что посмотреть. А тут, в общем-то, так вот достаточно скромненько по-деловому. Желтенькое платье, красненькое платье, беленькое.
Ну,
и которое в толпе свиты разглядеть довольно сложно.
А в итальянской прессе не обсуждалось там наряды жен или там... Куда они ходили, что они делали? Или это вообще не освещалось?
Им было нет.
Нет, конечно, конечно, освещалось, но меньше.
Это тоже толком не было.
Тут сидят люди
из
отделов политики трех газет важных.
Девочки,
не убивайте меня, скажите,
тут сидят три блондинки, которые тоже любят эти правды.
Были какие-то серьезные договоренности подписаны, что существенно? Потому что все говорили, что, конечно, результаты этого саммита будут так же пошатливы, как и почва, на котором она ползала.
Да на восьмерке вообще никаких решений никогда не принимается. Это такие встречи, на которые приезжают поговорить, как наш президент сказал, поболтать, в конце концов, да, где-то между делом. Ну, то есть это исключительно мероприятие, что называется, для общения, неформальное и естественно, никаких ни договоренностей, ни соглашений, как я понимаю, принято не было.
А потом Ангела Меркель вышла и сказала, что невозможно уже столько болтать и так часто, и давайте уже после кризиса Париже встречаться на этих саммитах, потому что уже невозможно.
С таким мнением он сказал, что мы даже не успеваем просто выполнить то, что было принято на саммите двадцатки, и вот уже скоро опять саммит двадцатки, а мы еще даже не поняли, мы вышли из кризиса или мы внутри кризиса, и вообще что происходит. То есть с таким мнением согласны были там многие.
Ну, ладно. На мой взгляд, на самом деле, понятно, что такие какие-то очень крупные мероприятия, они в большей степени декларативны. Интереснее какие-то двусторонние встречи, которые в этот момент происходят на саммитах, будь то саммиты Большой Восьмерки, АТС, 20-х.
Интересно, вот с практической
точки зрения этот саммит тоже в том числе был интересен. Вы сами упомянули в начале нашего разговора о том самом непонятном формате 14. То ли он будет, то ли нет. Вот это сейчас это очень интересная интрига, которая появилась еще 2 года назад в Халингендаме, и сейчас она приняла вот новый оборот. То есть 2 года назад то, на что мало кто, честно сказать, обратил внимание из недипломатов, 5 стран, которые встречались периодически, в очень неформальном, формат назывался аутрич. Эти 5 стран с развитой экономикой, они вдруг начинают называться Халингендамский процесс, их встреча с Большой Восьмеркой. И вдруг в этом году прибавляется к ним еще одна страна, решает продолжить общение еще на 2 года, появляется какой-то свой координационный совет, который фактически бюрократический орган. На мой взгляд, это вполне возможно. Это нечто такое промежуточное.
Здесь надо пояснить слушателям, кто пропустил это, может быть, или не помнит. 5 стран – это Китай, Индия, Бразилия.
Мексика и ЮАР.
Мексика и ЮАР. А 6-я – это Египет.
А 6-я – Египет, да. Угу. Плюс один. 6-я – это Египет. И вдруг усиливается этот процесс, усиливается этот диалог. В общем-то, получается фактически то же самое, когда был формат 7+1. Большая семерка плюс Россия. Мы тоже долго шли к этой большой восьмерке. И, кстати, вот второй интересный момент этого саммита. Прекратились разговоры о том, есть ли смысл нахождения России внутри восьмерки? Правильно, занимает ли она по праву свое место внутри этого клуба?
То есть она перешла из категории новичков?
Да, перешла абсолютно, абсолютно. Появились новые новички, участие которых тоже стоит обсуждать. Оставлять их тоже долго в таком подвешенном состоянии или перейти все-таки к 14?
Ну ладно, а кого вы видели из высоких гостей, скажите? Расскажите нам, кто как выглядит. Берлускони видели?
Самое впечатляющее, конечно, это вот моя личная нежная привязанность, это Каддафи. Он просто прекрасен.
По-моему, он никогда не снимал свои очки темные.
А нет, снимал. Ну почему же?
Я его все время в объективе видела.
А где стоял его тент в этот раз?
Палатка.
Шатер, я бы даже сказала.
Между прочим, в этом шатре был кондиционер гораздо лучше, чем у Дмитрия Анатольевича в номере. У него там стоял какой-то дешевенький, а у этого...
А Вик так говорит, как будто она должна.
Источники информации, выяснения, подробностей.
Так источники информации, я не знаю, про медведевский или про каддафевский?
Ты ну, какой? Каддафевскую палатку я сама была. Не на этом саммите, но я... В Ливии.
А он свой, да, какой-то движок, кондиционер привозит?
Он же в Москве тоже ставил палатку.
У него очень такая хорошая палатка, надо сказать.
Он шатер. Мы вспомнили слово.
Нет, он ее называет бедуинский шатер, всячески подчеркивает свое бедуинское происхождение, но на самом деле в Ливии нам объяснили, что он живет по большому счету в доме, а не в этой палатке, как всячески демонстрирует. Эту палатку он все время действительно возит с собой. Правда, в последнее время он так, конечно, мало выезжал куда, кроме Москвы. Теперь еще на саммите появился. У него все очень красиво так оборудовано. Коврики, столики восточные, но при этом кондиционер, плазменная панель, все хорошо.
Площадь какая примерно этой палатки внутри? Она на что похожа? Но это большая комната или это несколько комнат?
Да, пожалуй, да. Наверное, похоже на нашу студию, в которой мы находимся.
Не очень большая.
То есть там скромно.
Средненько. Но есть...
Кровать, стол, стулья, стоящая.
Диванчик. Диванчик, стулья. Вот санузел, не знаю, как может они по-бедуински выходят в пески. Я уже начинаю опасаться за территорию Кремля в данный момент.
Ты влюблена в Каддафи, хорошо. А кроме Каддафи?
Да, кроме Каддафи. Я влюбилась в Обаму, вы видели его? Его глазовая улыбка, конечно, может свести с ума любую.
Но за счет своего роста он, конечно, сильно выделялся на фоне других лидеров. Плюс, конечно, такой вот ореол новичка его сильно окружал. То есть внимание приковывалось моментально. Такая премьера ему удалась вот с точки зрения привлечения внимания.
Ну, не только потому, что он там был первый раз, конечно, а еще потому, что на него возлагали надежды, как на президента своей страны, что он там как-то сумеет разрулить разные интересы. Ну, в общем, на него все смотрели, да, это правда?
Смотрели, да? Правда. Внимательно слушали другие лидеры как-то так и с интересом. Вот мне кажется, он мог говорить просто какие-то «здрасте, до свидания», и все равно его выслушали внимательно.
Ну, а Берлускони выглядит как бедный человек, от которого уходит жена.
Нет, он выглядит абсолютно счастливым человеком.
Ну, разве что поскромнее стал.
Думаешь?
Думаю, правда.
А это что, видно по поведению его как?
По поведению. Ну, во-первых, кроме флешмоба, который он организовал, кстати, для Обамы на одной из family photo съемок, совместных фотографий, Обама немножко запаздывал, и Берлускони подговорил других лидеров, чтобы встретить его аплодисментами. И они, соответственно, ему захлопали, когда американский президент появился. А скажем, прошлогодний Таяка в Японии, там Берлускони просто... И вот этот вот флешмоб — это ничто по сравнению с тем, что творил в Японии Берлускони. Он строил глазки японским горничным. Он куда-то там бегал за Джорджем Бушем, или я уже не помню, Саркози, вытаскивал его из булочной. Саркози тоже был хорош, правда. В общем, можно сказать, по антуражу этот саммит был грустнее. И Берлускони так вот притих.
Но аскетом все равно он не выглядел, конечно.
Ну, был бы скромный. Нет, ни в коей мере. Его загаром ничто не сравнится.
Ну, хорошо. Мы сейчас делаем очень небольшой перерыв в нашей программе «Своими глазами». Мы продолжаем обсуждать саммит «Большой восьмерки» в Аквиле, если кто-то не понял по нашему легкомысленному тону, о чем мы говорим с представителями газет «Известия», «МК» и «Независимой газеты». Мы вернемся в этот эфир через несколько минут.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе. И мы говорим сейчас о саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила, который проходил на прошлой неделе. И у нас трое наших коллег из российских газет, которые там побывали и делятся своими впечатлениями о том, что они увидели своими глазами. Елена Шишкунова, редактор отдела экономики и бизнеса газеты «Известия». Виктория Приходько, корреспондент отдела политики МК. И Елена Белевская, обозреватель отдела политики независимой газеты. Девушки, нам не хватает серьезности. Давайте мы будем как-то более серьезные темы обсуждать. Софико,
задай вопрос. Я сейчас вам очень серьезный вопрос задам. Значит, Медведев и Саркози жили в одном домике, да? На первом этаже Саркози, на втором Медведев. А Обама жил напротив Медведева, да? И вам как вы думаете, там, они там общались между собой, не на поляне прямо саммита?
Проблема у Медведева с Саркози была в том, что, несмотря на то, что они жили в одном кампусе, они никак не могли назначить время встречи. То есть у Медведева в плане стояла встреча с Саркози в первый же день, ближе к вечеру. Однако Саркози стал темнить, он хотел продавить некие вопросы по иранской проблеме они хотели принять отдельное. Они с Обамой договорились принять отдельное заявление по Ирану. Дмитрий Анатольевич, в общем-то, критически воспринял эту инициативу, и, собственно, насколько я поняла, Саркози хотел его дожать, поэтому начал интриговать со временем встречи, в итоге ее то отменили, то потом перенесли на следующий день. И на следующий день стало понятно, что они с Медведевым повстречались, но повстречались без камер, поговорили о госвизите Медведева, который состоится в следующем году, и о годе российской культуры во Франции. Ну, про Иран тоже поговорили, но Дмитрий Анатольевич, насколько я поняла, остался при своем мнении. В итоге отдельное заявление... Но в итоге отдельное заявление по Ирану все-таки не приняли. Все-таки там в комплексе все принималось.
А это та самая встреча, после которой якобы Медведев был пьяный, и это освещалось везде. Ну, никому не понятно, был он
пьяный. Ключевое слово якобы. Нет, ключевое слово якобы. Значит, о чем идет речь? Если люди, например, не сидят в интернете, как здесь присутствующие некоторые девушки, потому что весь интернет просто в последние дни гудел, там шумел страшно. И все цитировали и передавали фотографии, сделанные якобы информационными агентствами. Нет, якобы сделанные. Нет.
Нет, Ройтерс поставил ленту. Ройтерс.
Это Associated Press. Да. Это Associated. Были ленты Associated Press.
Да, которые, в свою очередь, сделало немецкое агентство. И там, в общем, эти снимки выглядели так, как будто бы Медведев, да, действительно, вот на этом теплом итальянском солнце как-то был не вполне в форме. Это выглядело так. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, вот верю больше и склоняюсь к мысли, к тому, что о том, что можно сделать, в принципе, взять 150 любых фоток и сделать там из них все что угодно, потому что неудачные фотографии могут случиться... Ну, при любой съемке. Ну, особенно, когда вот фотографы, как они это делают, да, нажимают там автоматные очереди, снимают сразу много снимков в одну минуту.
Ну, это даже действительно не очень неудачные фотографии, а просто такое совпадение. И нам, конечно, стоило бы сюда какого-нибудь профессионального фотографа пригласить, чтобы он объяснил, собственно, всю технологию. На фотоаппарате ставится минимальная выдержка и просто доли секунды. Секунды. Каждый кадр — это доля секунды. И практически в каждой съемке можно выделить вот такие моменты, да, и можно представить в таком свете человека. Но...
По-моему, это сродни мелкому паксу.
Да, да. Вот другое... Не очень понятно, почему они это сделали.
Нет, примерно как это касается фотографии, а на YouTube есть ролики с замедленной съемкой отдельных политических деятелей, где замедляется звук кадры, и, соответственно, звучит замедленная речь. Тоже можно сделать.
Ну да, человек, там человека сделали стоп-кадр там с полузакрытыми глазами, он выглядит нелепо, безусловно, но это само по себе ничего не значит, да. Ну, я не знаю, потому что, ну, как-то эта история, она абсолютно выбивается, вот, да, из...
Ну, вот там об этом говорилось, это обсуждалось в прессе, там...
Ну, или, про прессу или ничего сказать не могу, там. Но, по крайней мере, вот мы с коллегами очень активно это обсуждали, информацию, звонили из Москвы, присылали ссылки, потому что информация тут же, естественно, проникла в блоги, блогеры извращались как могли, обсуждали всячески эту тему, ну, и поэтому, естественно, мы тоже ее обсуждали.
Ну, то, нет, конечно, и обсуждали не только мы своим узким кругом российских журналистов, и, думаю, пресса из разных изданий обратила на это внимание, но вы, как нормальный профессиональный человек это будет воспринимать, либо как дурацкую шутку, просто понимает, как это делается, что это, да, быстрая съемка, да, там могут быть полуприкрытые глаза в какой-то момент, либо просто, если уже смотреть там глубоко, делать далеко идущие выводы, то просто как провокация, как рейтер когда-то сделал фотографии в Южной Осетии, якобы убийство мирных грузинских жителей. Ведь помните...
Давай мы сейчас эту тему трогать
история с Постановочным.
Это там другая история.
Давайте не будем про Осетию, но скажите мне про Обаму и Медведева, потому что вот была якобы опять-таки перезагрузка отношений совсем недавно. Да, на второй, на третий день они полетели вместе в Италию на этот саммит, да, и
одновременно полетели.
Одновременно,
не
да.
Вместе.
И прошли слухи, что между ними тоже пробежала как бы черная кошка. Это
да,
правда?
Слухи, мне кажется.
Сложно сказать, но у них не было официальной встречи перед камерами, но так было задумано изначально. Вообще, изначально задумывалось, что Медведев вместе с Обамой Берлускони повезет их смотреть как раз развалины Аквилы в первый день.
Трое вместе.
Да, втроем. Но в итоге получилось так, что Берлускони сначала съездил с Обамой, потом он съездил с Медведевым. Я уже не знаю, как это трактовать. Возможно, Берлускони нужно было договориться, что Россия взяла на себя восстановление еще одного здания, потому что первоначально планировалось, что мы установим историческое здание в центре Аквилы, но потом добавилась еще и католическая церковь. Возможно, Берлускони решил развести эти визиты, чтобы договориться вот о финансировании еще одного проекта. Может быть, что-то другое произошло, но вот тот формат, который предлагал Берлускони изначально, и, в общем-то, Дмитрий Анатольевич, насколько я поняла, был согласен на такой формат, и Обама тоже, он почему-то не состоялся.
Но зато, по-моему, они прекрасным образом общались на полях саммита. Это было видно, потому что у нас была постоянно эта трансляция с камер.
На прямая. Полях, это в смысле
на полях это вне дискуссии, да, вне мероприятий, перед фотографированием. Во-первых, кстати, вспоминая те самые казармы, Обама, ты жил напротив домика Саркози и Медведева, но привет свою баскетбольную сетку как к их корпусу, как говорят именно он.
К их корпусу.
Играл бы и играл. Каждый уж.
Чего не знаю, того не знаю. Своими глазами не видел. Но баскетбольная сетка там действительно была привешена, говорят.
Расскажите нам, вот как вас предупредили или их предупредили? Куда бежать, если будет землетрясение? Куда вас эвакуируют там?
Потому что Аквила, как мы понимаем, разрушенная. Это сейсмоопасная зона. И действительно шла речь о том, что если вдруг там начнутся какие-то толчки больше 4, по-моему, баллов по шкале Рихтера...
4,5, да-да-да.
Тогда, значит, начнется эвакуация саммита в другое место.
Ну, вот в номерах у лидеров были мониторы, на которые, собственно, проецировалась подземная активность. Но... Вот насколько мы поняли, им не объяснили, какая верхняя точка этой самой активности, и когда надо понимать, что вот настал момент эвакуации. Причем не выдали даже памятки, куда бежать, в какие проемы становиться, как будет происходить эта эвакуация. Эти памятки не выдали ни мировым лидерам, ни журналистам. То есть это было очень интересно. Слава богу, ничего не произошло, никаких толчков мы не чувствовали.
Думаю,
одна надежда за ними прибегут.
А что касается этих экранов, то там, по-моему, не только была график сейсмической активности, но в том числе они были, они были частью системы вот, как раз того самого оповещения, когда там дошло бы до высшей точки, там сработала, я не знаю, сигнализация, вероятно, какая-то.
Но куда бежать все равно было непонятно.
Хотя эвакуировать
они находились в школе финансовой гвардии. Там же был расквартирован штаб итальянского МЧС, который занимался спасениями людей во время землетрясения. Так что, я думаю, их куда нужно вовремя бы вывели. Тем паче, что накануне саммита сейсмологи, вот все, кто отслеживал ситуацию, они, конечно, делали заявления, и я думаю, они делали исследования. Если бы какая-то в перспективе даже намек был какой-то на опасность, я думаю, они бы перенесли это все сразу заранее.
Ну, разумеется. Но что служба безопасности,
саммита,
конечно.
Да, первый день саммита потряхивало, но не в Аквиле, а на границе вот этой провинции Абруцци и соседней провинции. То есть приходили сообщения о том, что там толчки около 3 баллов, но мы этого не чувствовали.
Ну, а вы совсем 3 балла не чувствовали?
Да, совсем ничего не чувствовали?
Ну, во-первых, там все, вот 3 балла, тоже мне повезло, я знаю, что такое землетрясение 3 балла, наверное, и находиться в здании. 3 балла с долями десятых, это чувствуется, ну, по крайней мере, там начинают дрожать стекла и шататься люстры. А то, что там было, там было максимум 2,8. Это фиксируют приборы, но не люди. Люди этого не видят и не чувствуют. У нас, я не знаю, было это связано с подземными толчками или нет, но вот в последний день саммита в 10 утра по итальянскому времени, в 12 по Москве, ровно вырубился свет во всем пресс-центре. Свет, электроника полностью. Вот. Вот тут стало, правда, страшно, потому
что... У тебя дедлайн.
Нет, дедлайн это... Да, дедлайн это было страшно потом, но в это время еще было страшно, что, может быть, всё-таки...
Было страшно за жизнь.
Да, нет, еще пограничное состояние, так скажем. Что, возможно, какие-то там неполадки. Честно сказать, я скорее даже думала не про землетрясение, а надеялась на антиглобалистов, которые как-то очень скромно.
Кстати,
на это
там были демонстрации всякие или нет? Не
были, но они были далеко, скромно, видимо, по-итальянски, расслабленно, на итальянской жаре. У меня такое ощущение.
Но в Риме антиглобалисты, как я понимаю, бушевали, бросались камнями, ну, в своих лучших традициях. А как вели, как я понимаю, их не подпустили? По-моему, последний день нам рассказывали о том, что они где-то подобрались таки на расстояние 10 километров к Аквиле, вот, и там раскинули свои
палатки.
Мы даже не проезжали. Да, но в самом городе ничего подобного не было.
Ну, а какая реакция была, когда Медведев показал образец новой резервной валюты? Эту монету вы видели сами?
Видели.
И как люди на это реагировали?
Какие?
Люди, журналисты, это все происходило на пресс-конференции. Нет, ну это было неожиданно, действительно, потому что каждый раз мы Медведева спрашиваем, ну что же, как поживает наша идея о мировой резервной валюте, и каждый раз слышим, ну да, мы ее обсуждали, и решили еще подумать. Да? А тут он вдруг взял и достал из кармана монету и говорит, вот. Мы, естественно, были немножко ошарашены.
Это был первый раз, когда кто-то показал эту монету.
Ну да. Ну, естественно, он потом пояснил. Это сувенир, выпущенный ограниченным экземпляром. Ограниченным количеством экземпляров. Бельгийский монетный двор отпечатал эти монеты.
А что на них написано? А,
на них написано United
вот то,
Future World Currency. Uh-huh. Будущая объединенная мировая валюта. Вот номинал единица. Реальный курс неизвестен. Поэтому стоимость этой монеты скорее тоже номинальная.
Фьючер же.
Ну да, на будущее. Но все равно это был такой неплохой ход. И, в общем, вполне себе символично. Это копилка, эта монета в нашу копилку, потому что мы же эту идею всячески продвигали.
Ну, тут... с учетом того, что монетка это самое пока носит условное название евро-доллар. Если было евро-доллар-рус, допустим, руб какой-нибудь, или рубли-евро.
Но мы никогда не говорили, что рубль станет наднациональной резервной валютой.
Ну, как бы это красиво звучало. Вот мне на самом деле версия, что Худзинтао обиделся, что в названии вот этой монеты не было
забыла слово юань, поэтому не приехал на сайт.
А ты, вы себе представляете, если, чтобы никого не обидеть, включить все буквы в название монеты?
Нет, ну название же было «Единство и многообразие».
«Единство и разнообразие» было.
В разнообразии,
да?
Это скорее девиз такой, да?
Девиз.
Вот это самые монеты. Да-да-да, несмотря на то, что евро-доллар, но они вот предусмотрели это слово «Unity in Diversity».
Да. Если...
А, это то, что Медведев зачитывал.
Да-да-да, это название.
Кстати, там тоже интересно, на одной из сторон монеты такое условное дерево дружбы из растений 5 континентов. Вот я уже... Короче, листочки этого дерева представляют собой растение, которое произрастает на каждом из 5 континентов, что подчеркивает такое вот как раз это самое Unity.
Очень трогательно.
Да,
очень трогательно. Очень.
А как лидеры? А вот название
рублей... прореагировали, типа, очень интересно, или ха-ха-ха, этого не выйдет. Ну как вот по-вашему, что он, когда он...
Ну, насколько поняла, такое, да, серьезного диалога насчет резервной валюты все-таки не велось.
Ну, мне кажется, Обаме все равно было немножко неприятно. Ну, по крайней мере, на его месте мне было бы неприятно, если бы... Пусть и сувенир, пусть и мелочь, но все равно, если бы выпустили монету, это все равно некая альтернатива существующей резервной валюте, да, это доллар. Так что это все равно, пусть символичный, но альтернатива доллару.
Ну, хотя бы доллар оставили название, это уже что-то.
Но это название, опять же, неформальное, да?
Нет, оно существует, в конце концов, разные объяснения. Там говорят, что есть комментарий, он вполне имеет право на существование, что вот обеспечивать весь мир своими зелеными деньгами, это не только там для Америки, не знаю, слава, но и большая обуза, и это действительно так. Но это проблема. Поэтому я не знаю, какие чувства должен был Обама испытывать.
Пусть
не
привыкает.
Знаю. А главное, что все равно это какой-то смешной такой, в общем, сувенирный какой-то,
да,
кусочек металла. Да.
Но все равно этим они очень сильно украсили саммит, мне кажется, потому что было так неожиданно и, в общем, всех удивило.
Ну ладно, а вы-то какие сувениры оттуда привезли?
Рюкзаки.
Теперь какой Медведев привез сувенир, мы знаем. Обама тоже знаем. Точно такой же, как и Медведев. А вы что привезли оттуда? Какие рюкзаки?
Да, нам подарили рюкзаки.
А эти вот со всякими ручки с блокнотиками.
Ну, конечно же, мы привезли с собой впечатление, прекрасный загар, который приобрели на аквильской 30-градусной жаре в тени.
А там все время было жарко, да?
Там было очень жарко. И, кстати, это везде... Я не знаю, как насчет памятника по сейсмобезопасности, а вот, видимо, большим спасением от жары должны были стать машины скорой помощи, которые просто везде были расставлены. И они реально спасали. Как вот я разговаривала с сотрудниками одной из таких машин, они спасали большинство женщин на саммите, потому что на жаре отекали ноги, и они всем выдавали пластыри.
Бедные. Да уж, конечно. А вы видели, вот как там люди живут в этой Аквиле? Там действительно ведь палаточные городки, да? Там...
Ну, людей там нету. Такое ощущение, что вот как на Олимпийских играх 80-го года в Москве всех выселили за какой-то там километр. И поэтому местных жителей, даже, кстати, даже среди сотрудников, обслуживающих саммит, их практически не было. То есть водители у нас были тоже из каких-то ближайших маленьких городков, но не из Аквилы, по крайней мере, мне не попадалось этих людей. А в самом городе они, возможно, они так опасались, я имею в виду службу безопасности, наступления антиглобалистов или активистов прочих движений, что постарались максимально закрыть все, как закрыть дороги, так закрыть рестораны, не знаю уж, что...
Поесть как... в Аквиле вам не удалось.
Поесть, да? В Аквиле не удалось.
Нет, какая-то жизнь там все-таки есть, потому что палаточные городки около торгового центра, около торговых центров, вот мы видели, когда проезжали мимо. А еще там очень интересно, вот стоит дом, вроде ничего с этим домом не произошло, но во дворе этого дома стоит палатка. И люди живут в палатке, потому что опасаются повторения землетрясения, и на всякий случай переселились вот в палатку.
Ну вот мы с этого начали, но тем не менее мне все равно до конца непонятно. Вот тебе понятно, зачем было проводить саммит Большой Восьмерки, она же двадцатка, в городе, который только что пострадал от землетрясения?
Чтобы привлечь, наверное, внимание,
чтобы возобновлять здание.
Другие страны.
Берлускони сказал очень красиво. Я хочу перенести саммит в столицу боли. И это, да, это и привлечение внимания.
Но это настолько красиво, что
это
не
настолько красиво, что
слишком литературно.
Да, импульсивный характер, возможно, он и правда так думал. Ну, конечно, факторов там была масса. И это возможность привлечь не только внимание мировой общественности, но и финансы мировой общественности. Ему уже удалось уговорить и Медведева, и Обаму, и другим лидерам. Он, в общем-то, тоже предлагал отремонтировать по какому-то объекту в городе. И тут они смогли все увидеть своими глазами.
Так сколько же зданий будет Россия?
Два здания.
Дворец Абруццо и церковь
Святого Георгия.
Да, Святого Георгия.
А мы знаем, о каких финансах здесь идет речь?
Пока смета не рассчитана.
Опять же, источники финансирования тоже неизвестны.
Да.
Не, вполне возможно, там будут частные средства отчасти.
Ну и, возможно, государственные 50/50.
Но ведь обычно, когда вот происходят какие-то такие вещи, Россия часто помогает, да, потому что у нас есть замечательные службы МЧС, которые...
Ну, у России тут был повод помочь,
помогает.
Потому что...
У нас есть какие-то организации, которые тоже помогают восстанавливать здания. Но это так и так происходит. Я все к тому, что я все равно... Мне не очень понятна эта задумка Берлускони. Извини, ты начала говорить.
Я хотела сказать о том, что у нас был повод помочь, усилить свою помощь, потому что в марте итальянская сторона передала России русское подворье в Бари. Ну и, собственно говоря, это тоже было неплохим стимулом для того, чтобы отреагировать на необходимость помочь Италии с восстановлением Аквилы, с восстановлением этих зданий в Аквиле.
А действительно показывали очень-очень грустные кадры, когда там старинные здания какого-то 17-18 века, церкви разрушены.
Нам подарили очень красивые подарочные экземпляры книг, где, собственно, были фотографии вот этих церквей, старинных зданий до и после. Ну да, вот это производит впечатление, конечно.
Uh-huh. Ну, что очень умный ход со стороны Берлускони.
Опять же, это очень символично, это очень красиво, потому что вот как вся экономика лежит в руинах, так и этот город несчастный тоже лежит в руинах. То есть вот тут еще и такие какие-то метафизические связи прослеживались.
Ну, действительно, был необычный саммит.
Да,
надо признать. При всех анекдотах, которые его сопровождали, возможно.
Да, хорошо, что они были, конечно, иначе было бы скучно.
Он был, конечно, не похож, да, на другие.
Поначалу он правда не похож. Ну, вообще ни один саммит восьмерки не похож на другое, но какие-то были интереснее, что-то было интереснее благодаря выступлениям антиглобалистов, что-то благодаря самому наполнению, антуражу, как в Японии. Там, конечно, техника просто сводила с ума, впечатляла. Здесь был совершенно сделан другой акцент, и, казалось бы, при том, что саммит спартанский, аскетичный, это было просто производило какое-то удивительное
впечатление. Было ощущение того, что было грустно?
Если честно, вот саммит происходил под знаком аскетичности,
одна
но не скорби.
Да. На этом закончим. Спасибо большое. Это была программа «Своими глазами». Представители газет «Известия МК» и «Независимые газеты» были у нас сегодня. Рассказывали о саммите в Аквиле.
Программа «Своими глазами».